не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству Владимира Васильевича Вейдля. Владимир Васильевич Вейдля родился 1 марта 1895 года в Санкт-Петербурге. Он окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и был профессором Пермского университета с 1918 по 1920 год. Преподавал историю искусства в Петрограде в 20-е годы. Он покинул в 1924 году Россию и вернулся в церковь под влиянием протоиерея Сергия Булгакова. Он был профессором и христианского искусства и истории Западной Церкви в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Служил он в этой должности с 1932 по 1952 год. Владимир Васильевич Вейдля был специалистом по итальянскому искусству, постоянным сотрудником «Нового журнала» и других периодических изданий. Скончался он 5 августа 1979 года в Париже. В нашей программе прозвучит эссе Владимира Вейдля «Россия и Запад». Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России, есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы, исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе. Первым принадлежит то преимущество над вторыми, что их воззрения, даже самой крайностью своей, содействовали осознанию национальных особенностей России, тогда как европейский Запад сам представляет собой сложное сочетание национальных культур, по отношению к которым положительная работа такого рода давно уже была исполнена. Однако при всей неравноценности теории основная ошибка и тех, и других теоретиков одна – их представлению о Европе не хватает широты и гибкости. И те, и другие стремятся возвеличить свое путем умаления чужого, не понимая относительности различия между своим и чужим. И само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной. Это понятие «востока», применяемое к России, а то и к славянской или православной Европе вообще, самой расплывчатостью и переменчивостью своей указывает на полемическое свое происхождение. Что такое Запад, то есть Западная Европа, это более или менее ясно всякому, но что такое Восток, гораздо менее ясно. Это понятие конструируют как угодно, с тем только, чтобы оно, возможно, резче противопоставлялось, все равно положительно или отрицательно оцениваемому Западу. В сколько-нибудь последовательной системе культурно-исторических понятий европейский Запад должен противополагаться такому же европейскому Востоку, а затем оба они в качестве Европы – азиатскому Востоку, ближнему или дальнему. Православие можно называть восточным христианством, но его нельзя называть христианством азиатским. Русскую культуру можно называть восточноевропейской, но она родилась и развилась в Европе, а не в Азии. Понятие Евразии по отношению к России географически столь же оправдано, как понятие Евроафрики по отношению к Испании. Но ни о евразийской, ни о евроафриканской культуре говорить нельзя, а можно говорить лишь о национальных культурах русской и испанской, в которых черты, занесенные с Востока, сыграли большую роль, чем в национальных культурах других европейских стран. Все эти простые истины забывались бы менее легко, если бы сравнительно отчетливые понятия Азии или Ближнего Востока или магометанского мира не заменялись постепенно всезначащим словом «восток», беспрепятственно дающим себя использовать любой идеологии. Стоит это слово произнести, чтобы все европейское, но не относящееся к Западной Европе, немедленно превратилось в нечто отнюдь не европейское уже, а иное – враждебное, восточное. Эта магическая операция удавалась бесчисленное количество раз в минувшем веке, да и сейчас не лишилась способности затмевать как западные, так и русские умы. Ей мы обязаны тем неверным, идущим в равной мере от Чаадаева и первых славянофилов, истолкованием допетровской Руси, которая противопоставляет ее Европе уже тем самым, что выводит ее из византийской традиции. Византия не Азия. Она, как и западный мир, вырастает из античной и христианской основ европейской культуры. Вполне законно ее Западу противополагать, но лишь в качестве европейского Востока. Восток и Запад – единая Европа, не два инородных, хотя и находящихся в общении друг с другом мира, а две половины одной и той же культуры, основанной на христианстве и античности. Их потому и плодотворно друг с другом сравнивать, друг другу противополагать, что они внутренне объединены великим духовным наследием, воспринятым по-разному, но от этого не утратившим единства. Вот почему византийское влияние на Западе или позже западное воздействие на воспитанный Византией мир не может быть сравнимым с такими явлениями, как эллинизация Северной Индии, китайское христианство или восприятие Аристотеля арабами. Если Византийская империя была географически в значительной мере империей азиатской, то ведь и древнегреческая культура цвела в малоазиатских городах, и христианство родилось не в Афинах и не в Риме, и крупнейшего из отцов Западной Церкви, блаженного Августина, лишь историк причислит к Европе, а географ оставит в Африке. Историческое понятие Европы с географическим не совпадает. Историческая Европа родилась 3000 лет тому назад на крайнем востоке Средиземноморского бассейна, а северная часть европейского материка немногим больше, а то и меньше тысячи лет вообще живет историческую жизнью. В византийской культуре, несомненно, есть больше подлинно восточных или азиатских элементов, чем в культуре западного Средневековья. Однако и в ней эти элементы находятся не в центре, а на периферии. Их больше на окраинах, чем в столице, и в проявлениях второстепенных, чем в жизненных и существенных. Очень хорошо это видно на примере художественного творчества, где константинопольская традиция, сохранив наибольшую верность греко-христианской его основе, и где поздние восточные, особенно персидские влияния, свободно проникающие в область орнаментально-декоративную, задерживаются на пороге большой архитектуры и церковного изобразительного искусства. Правда, в самом образовании византийского художественного стиля восточные элементы сыграли, как известно, значительную роль. Но творческая работа, приведшая к созданию его, в том и заключалась, что эти элементы были поставлены в новую связь и по-новому оформлены эллинским ритмическим чувством и христианской волей к одухотворению телесного. Византийская культура была прежде всего культурой греко-христианской, и только в этом своем качестве она могла стать воспитательницей еще лишенных высокой культуры народов Восточной Европы. В составе огромного дара, полученного или унаследованного от нее, могли быть и специфически восточные черты, однако в большинстве преображенные эллинством и христианством, и во всяком случае не определяющие его абсолютной ценности и исторического значения. Воспитанная Византией Древняя Русь не могла быть воспитанием этим отрезана от Европы, так как воспитание состояло прежде всего в передаче греко-христианской традиции. Она могла быть только отрезана от Запада в силу того, что византийское христианство отличалось от западного христианства, а воспринятая сквозь Византию античность от античности, воспринятой Западом сквозь Рим. Правда, еще до татарского нашествия Россия была открыта влиянием, шедшим непосредственно из восточных частей Византийской империи, с Кавказа, из Закавказья через Трапезунд. Это привело, однако, лишь к эпизодическим заимствованиям, каких было сколько угодно и в Западной Европе. Как все больше выясняется, некоторые орнаментальные и архитектурные мотивы пропутешествовали частью морским путем, частью же, вероятно, и сухопутным, через Россию на крайний Запад. Ничто так не предвещает романского искусства, как раннесредневековое искусство Армении, и такого же рода странствием с востока на запад спустя несколько веков можно объяснить наличие сходных декоративных принципов в скульптурном украшении суздальских церквей и некоторых памятников Кавказа, Южной Германии и Северной Италии. Это движение форм не имеет, к тому же, ничего общего с византийской традицией как целым. Традиция эта в области искусства, как и в других областях, противопоставила Россию вместе с остальным православным миром Западу, но не только не сделала ее ни Востоком, ни Азией, а, напротив, определила ей на века вперед быть ничем иным, как именно Европой. Церковнославянский язык, воспитавший русский и, в конце концов, слившийся с ним в новом русском литературном языке, в своем культурном словаре, словообразовании, синтаксе, стилистических возможностях, есть точный сколок с греческого языка, гораздо более близкий к нему, не генетически, но по своей внутренней форме, чем романские языки к латинскому. Проповеди Кирилла Туровского – по своей музыкальности, по своему утонченному ритмико-синтетическому складу, ближе стоят к греческим образцам, чем даже латинские писания его западных современников к высоким образцам латинской прозы. Икона Рублева ближе к греческому пониманию полноты формы, мелодичности линий и насыщенности ритма, чем искусство Мазаччо или Фра Беато, его современников в Италии. Благочестие, благолепие, благоговение, благообразие, чистосердечие, милосердие, целомудрие, умиление. Все это не только по-гречески сложенные слова, но и по-гречески воспринятые образы жизни и мысли, ставшие сперва церковно, а потом и народно-русскими, как о том напоминает старец из «Подростка», знающий единое осуждение, благообразия не имеет и наставляющих близких к блаженному и благолепному житию. Православие, сказал Розанов, в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу. Если же когда-нибудь была культура гармонического духа, то это греческая культура. И если греческое христианство, пронизывающее всю древнерусскую духовную жизнь, называть Востоком или Азией, то неизвестно, что же тогда будет позволено называть Европой. Опираясь на факт византийской преемственности, можно подчеркивать особенность русской культуры по отношению к Западу. Но только утверждая ее принадлежность к общей христианской европейской культуре, наследнице классической древности. Поэтому новейшие последователи и отчасти исказители славянофильской традиции опираются уже не на этот факт, а на факты, свидетельствующие в их глазах о связях Древней Руси не с Византией или неопределенным Востоком, а непосредственно с тюрко-татарской или монгольской Азией. Факты эти распадаются на две категории. Одни предшествуют отпочкованию древнерусской культуры от культуры византийской и могут касаться поэтому лишь географических, этнических и фольклористических предпосылок русского культурного развития. Другие относятся к векам, когда эта византийско-русская культура уже существует и живет историческую жизнью. Так что следует рассмотреть, не образуют ли они всего лишь совокупность ее наносных, внешних и заимствованных черт. О той и о другой категории фактов можно сказать, что евразийские наблюдения, относящиеся к ним, верны, но что выводы, делаемые из этих наблюдений, неправильны. Евразия, как место развития, плодотворная формула, многое объясняющая в русской истории, при условии не считать место развития предопределением, и не создавать таким образом новые разновидности географического детерминизма. Точно так же наблюдения, касающиеся этнического состава русского народа или известных черт русского языка, народной музыки, народной орнаментики, позволяющих сближение с аналогичными чертами азиатских народов, сами по себе ценны, но должны быть истолкованы как относящиеся к материалу, из которого строится культура, или к почве, на которой она растет, а не к самой культуре. Русский язык, как этническое явление, обнаруживает некоторые черты сходства с тюрко-татарскими языками. Но русский язык, как явление национальной культуры, иными словами, русский литературный язык, сложился не под татарским, а под греческим влиянием, которому прибавилось впоследствии влияние западноевропейских языков. В высоких памятниках искусства, литературы, религиозной жизни Древней Руси столь же мало азиатского, как и в культуре послепетровской России. Что же касается отдельных элементов, перенятых у татар после татарского нашествия или заимствованных Москвой у Персии, Индии или Китая, то они, конечно, сыграли свою роль, подобно тому, как арабские влияния сыграли еще гораздо большую роль в испанской культуре. Но греческое христианство, Византию, а следовательно Европу, они из России не вытравили, точно так же, как мавры не сумели превратить Испанию в неевропейскую страну. Позитивистические или натуралистические предпосылки евразийства сказываются в стремлении целиком выводить культуру из данных географии и этнологии, забывая о том, что духовная преемственность может оказаться сильнее и тех, и других, а также в понимании национальной культуры как некоего непосредственного выделения народа, тогда как она может содержать не только ненародные по своему происхождению, но и противонародные черты. Стать на точку зрения такой теории значит не признавать венгров европейским народом, не видеть, что эллинство Гёте и Гёльдерлина столь же подлинно, как их германство, что западность и русскость Пушкина – одно. Это значит в конечном счете утверждать, что христианами могут быть только евреи, или что в средневековой Франции цвела исключительно французская, но никак не христианская европейская культура. Верно в этих воззрениях лишь то, что духовная преемственность протекает не в царстве духа, а в условиях исторического существования, вследствие чего христианство, античность, византийство и все вообще, что распространяется и передается, неизбежно меняет свой отблик под влиянием местных условий, окрашивается по-новому в новой этнической среде. Для того, кто хочет определить степень восточности Древней Руси и степень ее принадлежности Европе, открыт только один путь – проверить, в какие именно тона окрашивает она византийскую культуру, каким образом делает она ее русской, тем самым видоизменяя, перетолковывая ее на новый лад. Если бы историки согласились правильно поставить вопрос, а именно спросить себя, была ли Древняя Русь, так сказать, западней или восточней Византии, они давно нашли бы правильный ответ, который избавил бы их от лишних споров и недоразумений. Допетровская русская культура была западнее византийской, и потому дело Петра было лишь законным завершением того кружного исторического пути, который начался перенесением римской столицы в Константинополь и кончился перенесением русской столицы в Петербург. Религиозная, государственная, правовая жизнь Древней Руси при всех отличиях от Запада все же меньше отличалась от него, чем соответствующие области византийской культуры, а кое в чем была ближе к нему, чем к самой византийской своей наставнице. Святой Сергий Радонежский, в конце концов, более похож на средневекового западного святого, отчасти на Франциска, отчасти на Бернарда, чем на любого византийского подвижника. Русский раскол, несмотря на все те черты, что так глубоко отличают его от западной реформации, все же по своим социальным и духовным последствиям ближе к ней, чем любое религиозное движение в византийском мире. Государственный и правовой быт удельного периода, во всяком случае, менее похож на Византию, чем на Запад. А византийская идеология Москвы весьма сильно отличалась от московской действительности. Там, где великое воспитательное дело Византии завершается полным усвоением ее дара и самостоятельным творчеством, то есть прежде всего в области искусства, мы видим, что русские мастера отошли от византийских образцов как раз в направлении западном, а вовсе не восточном. Окончание эссе Владимира Вейдля «Россия и Запад» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.